привет! С вами подкаст «Виноваты звезды». Мы Даша, Яна и Юля, и в этот раз мы делаем специальный новогодний выпуск. Та-дам! Естественно, мы будем очень создавать оригинальный контент, которого никогда не было, поэтому мы решили сделать рекап всего года. Мы решили обсудить, что было хорошего, что было плохого, что было нейтрального в области поп-культуры и жизни. Начнем. Понятно, что плохого было все. А что было хорошего, девочки?
Что было хорошего? «Паразиты» выиграл Оскар, став первым иностранным фильмом, да, вернее, фильмом на иностранном языке. Понятно, что мы говорим про иностранный язык в контексте английского языка, да. Это за большую историю Оскара, которая насчитывает больше 90 лет, первый такой победитель. Сейчас, конечно, кажется, что это было уже очень давно, как будто бы лет 5 назад, по ощущениям. Есть такое?
С этого года начался, да.
Да, кажется, что... Хотя вот я недавно, мне попалась фотография, как раз Бон Джун Хо и Тайка Вайтити, они, видимо, как раз летят в Лос-Анджелес на какую-то премию, и вот они уже в масках, то есть вот понятно, что когда там был Оскар, уже тихонечко подкрадывался к нам ковид, то есть есть некоторое такое ощущение, что в тот
award season... Это же был февраль, да, по-моему?
Да, это был февраль, причем помните, они же в этом году уже сделали чуть-чуть пораньше, да, тут Академия истерила из-за того, что им казалось, что они в самом хвосте, и якобы до Оскара уже все настолько понятно, что у Оскара нет никакой интриги, они сказали, все, мы сделаем там 9 февраля вместо там 25 или какого там у меня обычно ставят. И в итоге весь award season сдвинулся, потому что все тоже оказались такие же хитрые и сказали, ах, вы на неделю туда, так и мы на неделю туда. Не знаю, на что они рассчитывали. И, кстати, может быть, это было какое-то такое движение, как тектонические плиты, да, какие-то, которые просто сломали все. Ну, потому что, знаете, когда вы начинаете думать про то, что сломал этот год, и там начинаете думать, может быть, это была победа Джокера в Венеции.
Вариантов много.
Или это был Бэйби Йода, или это, возможно, был переезд Оскара. Вот переезд Оскара реально сломал весь календарь. Да. И потом уже все пошло к чертям, да.
Да, потому что, да, «Паразит» выиграл Оскар, и после этого, в принципе, ничего хорошего-то и не случилось в мире.
Ну, давайте не забывать, что ковид, он, первый случай ковида произошел еще в 2019 году, и я даже недавно видела в ноябре мемы, что ковиду исполнился год, и как это закономерно, что он скорпион по солнцу.
Боже мой! Кстати, даже само название «Паразиты».
О, да.
Вы чувствуете этот вайб?
Да.
Вот на самом деле. Оно как будто бы немножко намекает, вот, что год пройдет под знаком паразитов. Что очень близко, конечно, к тому, что произошло.
Да, абсолютно.
И, кстати говоря, в «Паразитах» как раз обличается социальное неравенство, и этот год усугубил это обличение.
Абсолютно, да.
«Виноваты звезды», в общем, что еще тут сказать?
А, точно, да. Тогда что ж, после этого что еще хорошего случилось? Кроме взлета ТикТока, пожалуй.
Подождите, что было еще яркого? Помните, был вот такая вещь, как Супербоул. Там выступали Шакира и Дженнифер.
Да, Джей Ло и Шакира, да, такое антиэйджистское выступление было, которое всем показали, что не обязательно быть летний и худой, чтобы быть хат.
Кстати, по поводу Дженнифер Лопес, ведь предполагалось, что этот год, 2020, это будет ее такой большой год, потому что предполагалось, что она получит номинацию там на разные премии за роль в Hustlers. Потом у нее вот этот Супербоул, там какая-то была очень маленькая хронологическая разница между Оскаром и Супербоулом. Все думают, что это будет прям вот просто...
Платье она опять ходила, или это было в прошлом году?
Версаче было еще в прошлом году, да, вот этот ее выход. Ну, тоже как будто бы он такой...
Тоже
был, как,
это такое,
как,
да,
как бы приквел.
Да.
И она должна была еще выйти замуж же в этом году, то есть там должен был быть такой большой год Дженнифер Лопес, и в итоге
не
тоже,
сложилось.
Кстати, немножко не задалось с самого начала, вот. А Шакира живее всех живых, да, человек, который все еще актуален, как никогда. Да, потом что у нас еще было такого громкого и классного? Ну, раз уж мы заговорили, наверное, про кино, странно, наверное, не обсудить. Ну, это уже не серия громкая и классная, это скорее серия просто happens. Конечно, киноиндустрию хорошенечко так шарахнуло вот этим всем происходящим. И вы знаете, наверное, что сейчас идут очень большие, назовем это, великие стриминговые войны. Потому что, знаете, эту ситуацию, да, что Warner Brothers заключили... контракт, не контракт, да, они как-то так подписались с HBO Max на то, чтобы показывать в течение всего следующего года все свои большие премьеры, да, это мы не говорим про какие-то маленькие камерные фильмы, это блокбастеры, это там Дюна, которую перенесли на год вперед релиз, это какие-то другие фильмы, и, собственно говоря, все это начнется вот в конце декабря, с «Чудо-женщины». Как раз, кстати, она выходит 25 декабря, если я правильно помню. суть этого метода в том, что фильмы будут выходить одновременно и в кинотеатре, и в тот же день они будут попадать на HBO Max. То есть, конечно, люди там думающие, они как бы сразу говорят, что ну, вы что, это же просто кормежка пиратов, потому что сразу, если фильм оказывается в интернете, он автоматически попадает на торрент, и все. То есть вот этот вот кинотеатральный экспириенс, он может просто быть убит. И тем более, что кинотеатры и так переживают не лучшие времена, еще неизвестно, там, как они вообще очухаются ли, а как они вернутся. И сейчас, конечно, очень большой такой теншнс, там возглавляет это революционное движение Кристофер Нолан, и уже к нему присоединился Дени Вильнёв, потому что, кстати, правильно ли я проговорю, Дени Вильнёв, не знаю.
Вильнёв, вот. Французская,
ну,
же.
Понятно, что...
Вильнёв, мне кажется.
Давай, пусть будет Вильнёв. Прям по-русски просто. Денис Вильнёв.
Вильнёв.
Наш человек в Голливуде. Прям вот свой. Денис Вильнёв. Да. Вот, и... Ну, Нолан-то понятно, слушайте, Нолан-то там вообще, он из этой вот ок-бумер шайки во главе еще со Спилбергом, который вообще говорит, стриминги — это прям от лукавого, все это вот ваш прям плохой, ну, как бы...
И все время просто, блядь, Скорсезе, который просто во главе всех сидит и ненавидит Марвел.
Вот клаш, конечно, такой прям, очень... Все это, на самом деле, как бы нам, конечно, смешно, сейчас мы смеемся, вот, что мы веселые люди, а на самом деле все довольно грустно.
Там не на смех, конечно, там прям серьезно, ситуация драстик, прямо скажем.
Да.
Ситуация драстик. Господи, кто так говорит?
Не знаю, конечно, в такой нехорошей ситуации оказались все эти блокбастеры, потому что у них большие очень бюджеты, как они их будут откручивать, совершенно непонятно. Вы знаете, что там тысячу раз переносились релизы, и, может быть, в каком-то смысле уже все тоже устали ждать, и уже кажется уже, господи, давайте просто этот фильм уже за 300 миллионов сольем просто сразу в торренты, горе, ну все, огнем, типа, уже терять уже нечего, но... Не знаю,
ну,
не
да.
знаю, почему это все обернется. Говорю, прям обнулились, короче.
На самом деле, может быть, это все очень интересно наблюдать по сравнению с взлетом Event Cinema. То есть, может быть, вы слышали, не знаю, это насколько разрослось, но это очень популярное сейчас явление, особенно сейчас, пожалуй, среди, может быть, более детской такой категории, но обычно, когда устраивают, там, не знаю, день развлечений и заодно показывают какой-то фильм. То есть показ фильма связан с какими-то разными другими развлечениями. То есть кинотеатры немножко превращаются в такие плейграунды, когда ты приходишь не просто вот на час посмотреть фильм, съесть свой попкорн и уйти, а вот именно это такой просто день развлечения, где ты смотришь кино и чем-то еще занимаешься. И это может быть таким спасательным кругом для кинотеатров и для индустрии кино. Когда, если вот хочется посидеть дома, то ты просто включил стриминговый сервис, а когда хочется реально выйти в люди и поразвлекаться, в этом случае есть ивент-синема.
Да, но мне кажется, что это все делает экспириенс кинотеатра менее доступным для масс. То есть если раньше пойти в кино мог позволить себе, ну, в принципе, да кто угодно, то сейчас это все идет к тому, что простые люди пусть сидят, смотрят со своих там планшетов, ноутбуков, телефонов, а те, кто могут себе позволить пойти в кино, пойдут в кино.
Ну не скажи, сейчас такие хорошие там телевизоры, технологии, что многие фильмы даже не обязательно, в принципе, смотреть в кинотеатре. Так что... Ну правда, никто же не смотрит на советском черно-белом через лупу.
Ну знаешь ли, говори за себя.
Смотреть в кинотеатре, смотреть дома, это все-таки очень разные как бы эмоциональные опыты.
Я вообще все смотрю со своего айфона, так что для меня пофигу метель.
Просто враг номер один для Кристофера Нолана.
Абсолютно, да.
Просто еще больше, чем HBO Max.
Я смотрела Данкерк на своей Nokia 3300.
Так вот, видите, подождите, по поводу кинотеатров свои 5 копеек тоже ставлю. Хочу сказать, что я, наверное, не совсем согласна по поводу того, что вот там, что для кинотеатра нужно что-то дополнительное, чтобы привлекать зрителей. Ну, как бы, окей, может быть, маркетингово, да, но в целом же вообще же поход в кино — это такой экспириенс, он ведь не только про то, чтобы посмотреть фильм, uh-huh. да, он ведь, это, в принципе, такой вайб, то есть вот сама идея того, что ты идешь в кино, uh-huh. то есть, я не знаю...
Начос съесть.
Ну, да, съесть начос, похрустеть там еще чем-нибудь, раздражать людей вокруг, подраться с кем-то, подражать к своему месту.
Подраться с секьюрити, да. Вот тебе и ивент-синема.
Кстати, я видела парочку драк, между прочим. Кстати, боже, да, я видела такую шикарную драку на пресс-показе «Звездных войн» пару лет назад. Она была лучше, чем...
Ты не перепутала это с самим фильмом? Нет? Потому что нуклеарная драка — это, в принципе, жанр «Звездных войн».
Так, простите, но я что-то прям совсем меня куда-то унесло. Да, вспомнила просто про хорошие времена доковидные, счастливые и позитивные. Вот, но на самом деле это же вообще такой экспириенс. Ну, сама вот эта идея, что ты сидишь в огромном помещении с кучей незнакомцев, да, и как бы вы вместе переживаете какой-то эмоциональный такой опыт, это же тоже довольно интересно. Сейчас, конечно, вот эта идея того, что сидишь там со всех сторон поджатый незнакомцами, которые, возможно, болеют ковидом, ну, как бы становится не очень приятной, да, но вот в целом, мне кажется, все равно это немножко про другое. То есть, например, я говорю про себя, я обожаю кино, я его смотрю довольно много, и я не могу себе представить, что я, пусть даже у меня будет возможность смотреть все премьеры вот прямо сейчас, вот с этой секунды, да, на ноутбуке, я не думаю, что я перестану ходить в кино. То есть, как только ситуация с точки зрения пандемии станет лучше, я планирую сделать камбэк в кино. Более того, скажу вам по секрету, что я уже ходила в кино. Ну, я ходила, правда, на пресс-показ, забилась в самый дальний угол и просто просидела как мышь.
Ужасно.
Как только люди там 10 метров проходили, я просто всеми руками показывала, типа, нет, здесь сижу я, на этих 15 местах сижу я.
Ну, я на самом деле согласна. Мне кажется, это такая же обычная паранойя, когда появляется какое-то новое медиа, все боятся, что старые медиа обязательно отомрут и перестанут существовать. Нет, это просто, не знаю, появление чего-то нового не означает смерть старого. Если будет возможность смотреть...
Ну, Москва слезам не верит, помните?
Вот да, абсолютно, да. То есть с появлением кино не умер театр и так далее. То есть если можно будет смотреть какие-то фильмы онлайн, не значит, что люди не будут ходить в кино. Наоборот, мне кажется, это будет доступно людям, например, не знаю, с disability, которые смогут, там, не обязательно выходя из дома, посмотреть там любимый фильм сразу онлайн. То есть, мне кажется, наоборот, это расширяет возможности, а не сужает круг возможностей.
Ну, там, видишь, там проблема-то именно в пиратстве. Если бы это все было из серии честно, да, ты смотришь, как бы, вот, фильм, или смотришь его дома, смотришь его в кино, это одна просто история, а тут-то история немножко про другое. Мы же говорим про то, что киноиндустрии нужно зарабатывать, вот в этом весь момент. Кстати говоря, раз мы же про это заговорили, Юля, есть ли тут какая-то связь со звездами, и что звезды говорят про будущее кинематографа? Кинематографа и киноиндустрии. Мы хотим знать.
Мне кажется, я еще в прошлом выпуске говорила, что следующий год будет ознаменован квадратурами Урана и Сатурна. То есть это планеты прогресса, Уран, и Сатурна всего консервативного, традиционного и такого столпового. То есть мне кажется, что вот этот сейчас конфликт кинотеатры против стриминговых платформ, это немножечко уже начинается вот эта тема, когда новые технологии противоборствуют с чем-то старым и установившимся. Это не значит, что кто-то должен убить кого-то. Им надо просто найти какой-то баланс сосуществования. Это не должно быть, что пусть умрут стриминговые платформы и будут только кинотеатры. И не так, что никаких кинотеатров, это опасно, это плохо, зачем все хрустят, все шумят, все с телефонов сидят, только стриминговые платформы, ничего больше. Должны они найти все-таки, конечно же, сосуществование. Поэтому звезды не говорят о том, что будет, звезды не говорят, кто победит. Мы решаем, кто победит. Просто звезды говорят о том, что этот конфликт будет, и, естественно, кинотеатры против стримингов — это будет не единственный конфликт нового и старого, будут наверняка какие-то еще вне поп-культуры во всех, я думаю, сферах.
Кстати, по поводу стримингов и вот этого вот всего нового дивного мира, вы заметили, как сильно разнится положение в нынешней ситуации киноиндустрии, например, музыкальной индустрии, да, то есть киноиндустрия просто там в отчаянии, не понимает, что им делать, как им релизить свои новые фильмы.
А музыка цветет и пахнет.
Музыка цветет и пахнет, то есть Тейлор Свифт просто записывает там в условиях пандемии 2 альбома, как нечего делать. Он спокойно их выпускает, бьет даже, по-моему, рекорд Арианы Гранде.
Spotify в России появился наконец-то.
Spotify — это вообще отдельная
хорошая новость.
Кстати, ну ты говоришь, хорошая новость, но, по-моему, в нашем Spotify российском нельзя слушать, по-моему, подкасты. По крайней мере, помните, у нас была такая проблема, что мы
искали... А мы, между прочим, существуем в подкасте.
Да, только вот в том-то и проблема, да, что толку никакого от этого. Ну, в общем-то, да, то есть музыка действительно цветет и пахнет, все оки-доки, там абсолютно выпускаются альбомы, и, конечно, кино. Кино, и вообще, на самом деле, предполагается же, что у нас скоро будет так называемый контент-дезерт, это, по-моему, называется, то есть такая какая-то пустыня контента, потому что вы понимаете, что сейчас в этих условиях мало что снимается, мало что делается, и хотя там какие-то, конечно, студии зажали какие-то релизики на будущее, да, но когда эти релизики закончатся, то непонятно, что будет выпускать, потому что ничего не наснимали, вот.
Поэтому... Слово об этом. Угу. Это реально может быть такой большой, даже такой тектонический шифт, потому что...
Может быть, люди снова начнут читать книги.
Ой, знаешь
Юля,
что?
Окей, Карен, окей, бумер, окей.
Такого мы не опустим.
Нет, у нас тут варианты есть. То есть я вообще хотела сказать, что... что смотрите, что происходит с контентом сейчас, что с появлением ТикТока и сервисов под подписки, там, не знаю, тоже не панеттоне, как он, Патреон и OnlyFans, например. Панеттон — это я про булки думаю. Да, Патреон и OnlyFans, и тот же ТикТок. Например, в ТикТоке, может быть, вы слышали про Ratatouille The Musical. Люди в ТикТоке создали целый мюзикл по Ratatouille. То есть они весь фильм переделали в мюзикл исключительно силами ТикТока и ТикТок-комьюнити. То есть кому вообще нужна киноиндустрия, если есть такое? То есть люди там сами написали песни, сами записали музыку, сами станцевали. И в итоге вот, пожалуйста...
Страшно, какие ты вещи рассказываешь, конечно.
На самом деле шикарно, там такие песни просто бенгера. Никакой Тейлор Свифт не снилось. А что касается всего остального, то есть одно дело мюзикл, а другое дело всякие сервисы по подписке, которые сейчас тоже расцветают. Тот же Patreon, тот же там Medium, например, для статей. Или, например, я сейчас недавно смотрела интервью с одной из блогеров, которая завела OnlyFans, и их тоже активно... OnlyFans обычно лишь только для секс-контента и такого эротик-контента используют. Но я сейчас заметила, что многие вот начинают тоже использовать для более там коротких видео, небольших как бы, таких вот зарисовок, что тоже, конечно, большое развлечение для людей, то есть нельзя это списывать со счетов. Поэтому не думаю, что будет прям такой глобальной пустыни такого контента. Просто этот контент будет в других формах.
Тут я с тобой согласна, да. Да, и ты еще сказала, ты вот назвала Patreon и OnlyFans, а еще ведь есть Substack.
И Medium.
Да, и Medium. И вот Substack, например, тоже сейчас набирает популярность, да. То есть вот именно как бы сокращая путь между творцом и теми, кто поглощает его контент.
Потребителем, да.
Да, потребителем. Тоже очень популярно среди журналистов особенно.
Да, да, да. И сейчас смотрите, опять же, с тем же самым Zoom. Мы записываемся в Zoom, например.
Зачем ты это говоришь?
Чего? Что такого?
Я шучу, говори, говори.
Да. Мы не сидим в студии Востанкина, то есть...
Вы видели, кстати говоря, этот мем, типа, кто придумал вообще весь 2020 год и ковид? И открывается там шапка, это Zoom все это сделал.
Да, явно.
А, ну это такое, что шутки были самые.
У них акции, конечно, подросли маленько. Конечно, никто не будет снимать те же там фильмы Нолана в Zoom или как-нибудь еще. Будет нам чем развлечься.
Ну, кстати, говоря про фильмы Нолана в Зуме, вот это вот все, вы же знаете, да, что Майкл Бэй, не к вечеру помянутый, по-моему, спродюсировал Songbird с Кейджи Апа и Софи Карсон, то есть фильм на тему, прямо и сляпали вот просто на коленке, мне кажется, потому что фильм на тему пандемии, вот как бы LA, локдаун, по-моему, там про недалекое будущее, я просто не смотрела, поэтому не могу точно сказать. И уже очень негативно был принят этот фильм, потому что все сразу сказали, что это прям очень какая-то странная попытка нажиться на все эти ситуации. И вообще, знаете, очень странная история с этими вот попытками. Ведь, ну, я просто почему я вспомнила этот фильм? В начале пандемии пытались же снимать какие-то сериалы вот на удаленке, через Zoom, еще что-то. И, честно говоря, мне кажется, это какой-то такой не очень нужный кому-то контент, потому что когда ты сидишь целый день в Zoom, например, ты на каких-то встречах, а потом ты такой, что мне посмотреть? Посмотрю-ка я сериал, потом люди сидят в Zoom, но это же вообще...
Абсолютно, да.
Кому это надо, то есть это какая-то, мне кажется, глупая затея.
Да, да. Или, как помните, одно время тоже было happy hour после работы, типа, давайте мы все соберемся в Zoom после работы и поболтаем еще пару часов с друзьями только в этот раз. Вот этого я... Боже. То есть, в начале эпидемии, я помню, во время первого локдауна все хотели этим заниматься, все себе зум-вечеринки и прочее. Слава богу, хочу об этом забыть и никогда не вспоминать, потому
вот
что...
Я согласна. Вот мне кажется, что мы должны оставить в 2020 году это вот все вот это с приставкой.
Зум-вечеринки.
Да, зум, ну там, на удаленке, ремоут, вот это вот все, потому что это кошмар, честно. То есть вот эти все попытки заменить офлайн онлайном в основной своей массе, конечно, были не очень удачны. Это видно даже было по всяким мероприятиям. То есть как бы, окей, я там согласна, Эмми еще куда ни шло, ну, хотя тоже был, ну, как бы, не фонтан,
ну, да.
Потому что они там как-то смешали, да, какой-то офлайн, онлайн, они постарались, какие-то деньги явно вбухали в это все, но вот все остальное, какие-то жуткие вообще вот эти выходы людей каких-то домашних компьютеров. Знаете, когда вот у меня почему-то на этом макбуке ужасная камера. Я даже читала специально отзывы, и писали люди, что просто да, вот такие плохие камеры. И, то есть я все время зернистая. И когда я вижу, что эти звезды тоже вот на экране такие же зернистые, я думаю, да черт возьми, ну как бы, что это за кошмар?
Что у вас тоже? Денег даже на макбук нормально не хватает.
Да-да-да.
Бедняжки.
Вот, поэтому нет, этого, мне кажется, все, вот этот весь этот онлайн, вот эти все, помните, даже были какие-то такие попытки вместо Амфара, который проводит обычно в Каннах, сделали какой-то ролик, Карин Ротфилд там всем руководила, да. Там модель, знаете, очень забавно всегда на такие вещи смотреть потом в Ютубе, там спустя где-нибудь недельку-две, просто сколько людей это посмотрело. Ты такой заходишь, и там пусть даже 10 тысяч человек, да, то есть, понимаешь, там из серии «У нас ролик, у нас тут вы впервые, там, впервые на арене, 193 топ-модели, Ким Кардашьян, прыгающий тигры, это, и там реально смотрят, делают как бы 5 человек, и
ну, да.
Все эти онлайн-кинофестивали, тоже я помню, там мы, там 16 каких-то организаций объединились, чтобы дать вам самый мировой кинофестиваль, там самый крутой международный, потом такой заходишь, смотришь, а там реально в Ютубе у фильмов, я даже, мне кажется, не совру, там по 100 просмотров, то есть, как бы думаешь, кому это вообще надо, за какой черт, это же какая-то стыдоба просто.
Это доказывает, да. Тебя прям, да, накопилось у тебя прям, окей, выскажись. Это, кстати, такой аргумент для успокоения всяких там старпёров, грубо говоря, которые сидят и бухтят, что вот, молодое поколение, все сидят онлайн, ничего в жизни не происходит, особенно с этой пандемией, то теперь вообще уже света божьего не увидит. То есть как раз этот экспириенс нам доказал, что никуда ивенты не денутся, никуда индустрия ивентов не денется, что без этого, ну, невозможно существовать. Это может быть и хороший момент, который нам принёс 2020 год. Успокоил, да. Нервы старпёров.
Что за... Кстати, по поводу вот этого вот существования в онлайне, в самом начале пандемии все какие-то фильмы приводили как ассоциативные, да, вот это «Заражение», по-моему, да, с Джудом Лоу, очень многие говорили, вот, это все как там. А я почему-то вспоминала очень средний фильм с Брюсом Уиллисом, по-моему, он назывался «Суррогаты». Вы его смотрели?
Да.
Я нет.
Помните, где там, да. Типа, там ты сидишь как бы сам по себе, ты сидишь
в какой-то капсуле.
Дома в халате, да. Просто, да, и какой-то твой клон, аватар, ненавижу аватар. Аватар твой в это время ходит по городу, развлекается. Ну, боже. Знаете, это просто ожидание реальности. Если ты там ожидаешь, что там ты попадешь в фильм «Аватар» в будущем, а ты попадаешь в плохой фильм с Брюсом Уиллисом. То есть... Вот, конечно, не так мы себе представляли 2020-й.
Впрочем, по этому поводу еще был фильм, помните, у Спилберга «Player Game...» Как же он, господи, назывался?
«Первому игроку приготовиться». «Ready Player One». Конечно, они же сиквел снимают.
Ну, тоже похоже, кстати, на эту ситуацию.
Ну да, конечно, такая тоже жизнь в онлайне, виртуальная и все такое.
Да.
Я, знаете, какой фильм в связи со всей этой ситуацией вспоминал? Я вспоминал фильм «Зомбиленд», где герой Джесси Айзенберга, он всегда играет каких-то эксцентричных интровертов, где он говорил, что раньше он избегал людей так, как будто они были зомби, а теперь, когда они все реально зомби, он скучает по людям. Мне кажется, многие люди, которые «Ой, люди! Ой, социум! Нет-нет!» Мне кажется, многие так чувствовали себя.
Ну, кстати, это же вообще вся эта ситуация была такой немножко проверкой на интровертность, да, потому что... Ну, вы же знаете, да, может быть, вы же видели, я просто не назову имя сейчас художницу, она такая популярная в Инстаграме художница, в таком она милом стиле рисует, у нее как раз были картинки с юморком на тему, там, вот этой интровертности, что вот пандемия, она нарисовала такую картинку, что вот интроверты, там, типа, проходит, там, сколько-то времени, по-моему, как-то так это было, и вот он такой весь уже, типа, не может, просто вот рисет, где люди, где общение, ей там все в комментариях писали, ну, как бы, это странно, интроверт, наоборот, будет хорошо, это была шутка на тему того, что очень многие люди притворяются интровертами, потому что, типа, интровертом быть там, ну, как-то круто. Да, типа, да. Такой интровертный, такой социофоб, то есть вот это вот все такое.
Такой скрытый, загадочный, да.
Вы знаете, просто мне кажется, что вокруг интровертности и экстравертности очень много мисинформации, так же, как по поводу зодиакальных знаков, солнечных знаков. Но я не эксперт в этой теме, я просто знаю, что интровертность, это не значит, что ты мечтаешь. Твоя жизнь, твоя мечта — это ты сидишь один в комнате и никого не видишь веками. Это просто не то, что интровертность означает. И точно так же, как экстравертность, это не значит, что... Люди, быть в толпе и разговаривать с каждым из этого миллиона. Это, естественно, не то, что это значит.
Ну да, это просто скорее про энергию. Откуда энергии набираешься, да.
Да. Я помню, что просто я читала когда-то про то, что интроверты, они изнутри более стимулированы, поэтому им хочется поменьше внешней стимуляции, а экстраверты, они не стимулированы изнутри, им нужно побольше внешней стимуляции. Но интроверты даже хуже переживают изоляцию по той простой причине, что они больше зациклены на том, чтобы создавать вот эти аутентичные, истинные, искренние эмоциональные связи, а экстраверты, им как бы, им нужна вот эта внешняя стимуляция, движуха, они не так сильно зависимы от эмоциональных глубоких связей, не то чтобы они им не нужны, просто они меньше зависимы от них, а интроверты, они больше зависимы, поэтому когда интроверт изолируется, ему в какой-то степени даже тяжелее, чем экстраверт, потому что экстраверт, ну, можно себя чем-то занять, какие-то дела себе придумать, а интроверт без эмоционального человеческого контакта, он вот действительно чахнет.
Mm-hmm.
Поэтому просто, когда говорят интроверт, я, потому что я очень люблю глубоко общаться со своими там четырьмя друзьями, а все остальные люди меня не интересуют, то, ну, как бы это не совсем то же самое, что я хочу сидеть в заперти, в изоляции в своей комнате всю жизнь.
Это тоже не интроверт, а унобомбер, так что тоже разница. Что еще хорошего случилось, кроме того, как мы осознали кое-что о себе, как о людях?
А что хорошего случилось?
Гарри и Меган перестали быть роялами, например.
А почему это хорошее? Мне кажется, это так грустно.
Ну, не хорошее, это просто, это новость. Давайте обсудим это. С этого тоже год начался.
Да, это правда. Они во всем виноваты.
Да, тоже, кстати, тон был задан. Да. Тоже вариант, кто сломал год, возможно, да. Еще одни наши кандидаты. Ну, не то, что сломали, а просто так сдвинули что-то.
Да-да. Ну, ушли и ушли, да, конечно. Не будем создавать еще один эпизод про роялов. Но это правда очень контровершил событие было.
Безусловно, да, конечно. Вообще, в принципе, наверное, год для роялов, для королевской семьи, был такой интенс, да, ну, понятно, что он для всех был интенс, господи, но, видите, Меган и Гарри, они же ушли, обратите внимание, они ушли с таким, безусловно, есть те, кто, конечно, скажет, что там, вот, они там не выдержали вот это, предатели, но ведь в основном, как мне кажется, в целом реакция была такая, что, ну, видимо, не очень комфортно и классно было находиться там, и поэтому уж лучше сбежать в Америку и жить как свободные люди, а не вот не быть заложниками тех всех протоколов и прочего. И второе, конечно, это потом, когда еще под конец года вышел новый сезон сериала «Корона», да, после uh-huh. которого вы знаете, что тоже... Где, ну, скажем, не в очень хорошем свете, опять же, выглядели Виндзоры. Помните, наверное, да, что даже требовали поставить лейбл «фикшн» на этот сериал, потому что...
Ну, это правда фикшн вообще-то.
Ну, я согласна,
видишь? Я очень понимаю... Вот это, знаете, есть такая поджанра, такие американские подростки, которые фанатеют от принцессы Дианы и говорят, она изменила мою жизнь, она умерла до твоего рождения, господи, как она могла изменить твою жизнь? То есть это вот такой вот обсессион по поводу Дианы, я столько видео видел, где они тут, ненавижу Чарльза, монстр, ужасный человек, и это, не знаю, людям 15 лет, или ну, вот... И они реально посмотрели «Корону», и на основе этого все свои мнения складываются на основе этого сериала. Что немножко, мне кажется, такой парадокс. Не совсем адекватно.
Смешно, что называется по-русски «Корона», и болезнь называется тоже «Корона».
Да.
То и правда, что... Да. А еще у меня есть по этому поводу, тоже связанная с коронавирусом, теория заговора, что сейчас уже наконец появилась вакцина в Британии, и первый человек, который получил вакцину, это какая-то 90-летняя женщина в Ирландии, а потом еще было парочку случаев, тоже на BBC очень было много интервью, какой-то мужчина в Лондоне, тоже там 90-летний, в общем, очень много пожилых людей. Я так думаю, что это просто такое испытание немножко, чтобы посмотреть, как это на королеве и на принце Филиппе скажется эта вакцина. Иначе почему дают 90-летним людям вакцины вместо, там, не знаю, key workers или врачам, которые работают с этим? То есть немножко как бы, что происходит? Извините, хотелось высказаться.
Нет, почему? Это хорошая теория. Такая прям крепкая, я бы сказала.
Прям реально, да.
Стоящая на ногах.
Ну, мне кажется, с самого начала, когда говорили о вакцине, когда говорили еще в марте о том, что вот если вакцина будет когда-нибудь сделана, то в первую очередь ее надо будет давать пожилым людям, только потом помладше, включая вот этих ключевых работников. То есть понятно, что они после пожилых людей на втором месте. Я читала про то, что сначала идут пожилые люди, и только потом key workers.
Ну ладно, всё, Юля разнесла мою теорию в пух и прах.
Да, прости, Даша. Ну, кстати говоря, насчет вакцины. Я, помните, я говорила, может быть, я это еще говорила в самом начале, не помню точно, но я говорила, что 21 декабря — это последний какой-то плохой аспект на небе, и после 21 декабря все будет становиться значительно лучше. И мы приближаемся к 21 декабря, и что происходит? В Англии одобрена какая-то вакцина, в США одобрили в срочном порядке вакцину от Pfizer, по-моему.
Да, Pfizer, все вакцины.
Две вакцины уже, в принципе, есть. И если уж говорить о том, что хорошего, человечество сталкивалось с вирусами, против которых даже близко нет никакой вакцины и не было. То есть это малярия та же, ВИЧ тот же.
Ну слушай, мы чему пережили в средние века, там, не знаю, только благодаря Святому Духу. И ничего, и выжило человечество.
Безусловно. Нет, но мы должны как бы понимать, что тот факт, что какие-то вакцины хорошие или плохие, работающие или нет, эффективные или нет, вообще существуют, вообще возможно, это уже огромный прорыв, это уже... огромный свет в конце тоннеля.
Ну, это правда, да.
Как говорится, но пасаран.
У нас, к сожалению, нет все еще вакцины от хейта, от расизма, от многих других вещей, а здесь, конечно, в этом смысле...
О, да.
Ну, кстати, я хотела про кей-поп поговорить, потому что видела очень много российских комментариев, да, в адрес кей-поп-исполнителей, поэтому я так решила перескочить.
Правда, что ли? Где?
В Рунете.
Правда, что ли?
Да, это так.
Конечно, потому что я ни разу не слышала ни одного негативного комментария по поводу кей-попа нигде.
Слушай, ну вот я тебе просто рассказываю. Может быть, просто ты, как говорится, не там смотришь, а...
Я в Рунете мало сижу,
интернет,
да.
Же он велик.
Большой, да.
Ну вот, ну, я шучу, конечно, про Рунет. Это было в Инстаграме, просто не буду называть конкретные издания. Скажу, что это были посты в Инстаграмах журналов глянцевых, российских. Там, безусловно, были хорошие комментарии тоже. Где там люди писали, что как здорово, что вы пишете про них, туда-сюда. Но там были, конечно, ужасные комментарии. То есть, знаете, такие презрительно, какие типа серии. Я когда этих вижу, сразу переключаю телевизор. И это такое еще типа лайт-версия, да? Вы поняли, что mm-hmm. это то, что я имею в виду. Да, как бы много там всякого было, да. Но вот, переходя к теме кей-попа, конечно, этот год, мы не будем его называть удачным, да, потому что, мне кажется, странно называть удачным год, где так много всего плохого произошло. Но, безусловно, это был очень большой год для, в принципе, южнокорейской культуры. Мы уже говорили про победу триумфальную, просто паразитов, где только можно и нельзя. И, конечно, кей-поп именно в музыкальном смысле, это... абсолютнейший какой-то триумф группы BTS. Вот, я долго тоже сопротивлялась, как бы, и сопротивлялась не потому, что я презираю, там, боже упаси, господи, ну, просто как-то мне казалось, что это вообще не моя история, это мне не может быть интересно, но вот под конец года уже даже я прониклась и запомнила имена, что тоже было так себе. Довольно сложной миссии, вот. Ну, естественно, там, как бы, еще есть Blackpink, да, девичья группа.
Да, про Blackpink даже вышел большой документальный фильм на Netflix. Очень классный, кстати.
Ну, значит, по-моему, абсолютно про всех сейчас делают документальные фильмы, начиная от Шона Мендеса и заканчивая Тейлор Свифт. Да, это был такой легкий шейд в адрес Шона Мендеса и Юли.
Что происходит?
Да-да-да, потому что, конечно, кей-поп могучий, как-то они, в общем, покорили абсолютно планету, да. Ну, в принципе, мы уже про это говорили немножко, я, в принципе, это все время говорю, что поп-культура сильно глобализируется, то есть если раньше залогом вообще какого-то поп-культурного статуса большого это было то, что должно было быть обязательно что-то англоязычное, сейчас, конечно, это уже абсолютно не играет никакой роли, вы сами прекрасно знаете, что, опять же, повторюсь, мы уже говорили, что латиноамериканская музыка тоже в этом году взорвала просто бешено. Все, что можно, да, и поэтому...
Да и наши кино, тоже, то есть, знаешь, русская музыка тоже... Ну, знаешь, конечно, благодаря ТикТоку, но вполне себе доминирует.
А что русское взорвало? Мильпопс! Ах, как вкусно! Ням-ням-ням!
Мильпоп, да! Ну, это песня по... на стихи Бориса Рыжего.
В смысле? Что за песня? Кто такой Борис Рыжий?
Песня на стихи Бориса Рыжего. Что вы не знаете?
Я не знаю.
Даш, мы, в отличие от тебя, мы не ходим в ТикТок.
Правда?
Мы это говорили неоднократно. Мы туда не ходим. Носу не кажем в ТикТоке.
Судно, да. Судно, по-моему, называется. Ну, в общем, она очень популярная песня. Все ее знают, все ее слушают. Три полоски. Вот как я сейчас сижу в худи Adidas.
Да, я заметила, ты меня специально оделась под влиянием. Говорю, ТикТок, конечно, тебя просто поглотил странным образом. У меня такое ощущение, что мы как будто с Юлей прям с ТикТоком общаемся в нашем подкасте.
Я официальный амбассадор ТикТоков в нашем подкасте.
Этого подъезда я амбассадор, ага, как песня.
Нет, просто хотела сказать, что хочется вернуться к кей-попу и к негативным комментариям, потому что вот про расизм я никогда не слышала. Основные негативные комментарии, которые я по этому поводу вижу, это что они не мужественные. Это очень тоже интересно связано с тем, что происходит вот сейчас с Гарри Стайлзом и всем этим движением Bring Back Manly Man. То есть вот эти комментарии я довольно много видела в отношении кей-попа, что все говорят, что они такие женственные, они так женственно выглядят, дайте нам настоящих сексуальных мужиков, все такое.
Чай вдвоем?
Да. В этом тогда.
Кстати, можно я скажу прям одну ремарочку по поводу кей-попа? Нет, подождите, по поводу кей-попа. Кстати, по поводу таких мужских групп, понимаешь? Сейчас же как бы набирает обороты. И мало того, что я уже видела на какой-то одной премии такую типа латиноамериканскую версию кей-поп-группы, где были даже такие поющие парни, но только латиноамериканские. Я забыла, как они называются, не запомнила, они не очень были классные. Но еще я заметила, что в России стали тоже собирать какие-то такие аналоги, и, по-моему, собрали группу из казахов.
Вау, вау. Это
же как кей-поп. Это казахский поп. По-моему, это даже сделал Максим Фадеев, да. То есть я когда это увидела, я такая... То есть я понимаю, откуда дует ветра, но это, конечно, такое...
Я бы на это посмотрела, конечно, с удовольствием.
Ну, ты можешь это посмотреть в Ютубе, серьезно, потому что, по-моему, это даже Максим Фадеев такую собрал группу, я забыла, как они называются, но они точно сделаны по аналогии абсолютно со всеми кей-поп-группами, только это казахи.
Напоминает мне эту шутку, потому что когда там приходишь в корейский ресторан и говоришь «Аригато казаху», прямо оно.
Боже, какой ужас. Ой, кошмар какой-то.
Кошмар, да, просто расизм во всей красе.
Да, на этом мы про плохое заканчиваем разговаривать. Давайте теперь что-нибудь про хорошее. Эх, Elf on Shelf.
Почему Elf on the Shelf?
Не знаю, может, такое настроение. Что у меня в роду были эльфы
рождественские. О, это же прекрасно.
Помнишь шутку Стрикл, у него в роду были гуси? Вот это то же самое.
Да, нет, у меня были эльфы. Либо рождественские, либо темные, но неважно, в зависимости от настроения.
Проговорим про хорошее. Из хорошего у меня только какие-то воспоминания о Тайгер Кинге остались. А так-то больше ничего.
У меня, кстати, даже воспоминаний не осталось, потому что я так и не посмотрела.
Меня
то
тоже.
Есть я помню, что это было.
Позор.
Я помню, как они решили, что они будут делать еще полнометражный фильм. Даже кто-то пытался пробиться на эту роль главную, но не знаю. Как-то у меня так мимо немножко меня это все прошло.
Мне кажется, просто в чем знаковость Тайгер Кинга? Не в том, что это какой-то шикарный контент. Да, это классная, интересная, веселая документалка, безумная история. Но просто это интересно, что вот именно с Тайгер Кинга стартовала вся эта вот череда массового обсессиона или там массовых мемов, которые сейчас буквально там, не знаю, за пару часов уже становятся такой частью общения, частью коммуникации. То есть если ты не знаешь этих мемов, то уже все, как бы чем ты занимаешься. И мне кажется, именно в локдауне это стало более очевидно. И началось это именно с Тайгер Кинга.
Но мне кажется, что из-за того, что тогда как раз был карантин, мемы и это весь вообще такой контент, идущий из развлекательного, это был единственный способ вообще общаться друг с другом.
Да, естественно, да.
Но я не знаю, я не смотрела Тайгер Кинга, поэтому, может быть, я не совсем в той позиции, чтобы здраво об этом судить.
Но ты же все равно видела мемы про это. В том-то и дело, что ты знаешь.
Безусловно, но вот но насколько это все-таки именно знаковое. Знаковый это феномен, потому что вот карантин рано или поздно, локдаун, и вообще все это закончится, и Тайгер Кинг у нас останется как что? Как что-то действительно такое стоящее, столповое, какая-то шутка на века, или это все пройдет, мы забудем о нем так же, как забудем о карантине с большой радостью, и, боже упаси, избавь нас от этого.
Ну, мне кажется, просто часть такая, неотъемлемая часть карантина, то есть когда мы будем вспоминать карантин, это вот, не знаю, будешь вспоминать Тайгер Кинг, не знаю, кто там еще был, как ее зовут, господи, безумная рэперша, которая все время орёт «Коронавирус! Коронавирус!»
А, Карди Би.
Да. Господи. Ну вот да, будем вспоминать, когда будем вспоминать сирены. Когда мы будем вспоминать локдаун, то есть мы будем вспоминать Тайгер Кинг, Карди Би, ВАП, маски, очереди в магазины. Ну вот такой прям, знаете, классический набор локдауна.
Стартер-пак,
да. Да.
Кстати, ты упомянула песню ВАП. Мне кажется, мы не поговорили, просто вспомнила, во-первых, про вот этот, про нее саму, да, что это, наверное, для многих это так останется главной песней года. И вообще, в принципе, это был хороший год для Megan Thee Stallion, потому что она там и альбом выпустила, и там и то, и куча наград набрала. И мы не поговорили про Dua Lipa. Потому что Dua Lipa, если мы тоже опять же говорим про карантин, и, наверное, такой королева карантинного попа, назовем это так, была именно Dua Lipa, потому что действительно она выпустила альбом, и самое такое забавное, как человек, который любит находить закономерности там, где их нет, у нее там есть песни, которые, там есть строчки песни, как будто бы можно их применить немножко даже к локдауну, вот это вот, потому что лучше бы я осталась дома, вот это вот все у нее в текстах это присутствует, но в то же время мне немножко ее жалко, потому что, с одной стороны, да, она, правда, сделала хороший альбом, у нее нее выходили классные клипы, она очень много здорово выступала, и у нее классные дуэты, да, хотя мне вот с Майли Сайрус, наверное, в меньшей степени понравился, больше она понравилась с Анжель, но при этом ведь у ее альбома, если я не ошибаюсь, поправьте, если я не права, у нее ведь не такие высокие продажи, то есть даже кто-то говорил, что это такой, как бы, то есть да, это альбом, который был на первой строчке, но это был, это такая первая строчка, которая вот, ну, знаете, как эти вот бокс-офисы киношные в этом году, когда там раньше было 500 миллионов, да, например, за Викенд, а сейчас, типа, там, из серии 1 миллион за Викенд, то есть, да, там, фильм на первом месте, но при этом несопоставимо, то есть, как-то так получилось, не знаю, может быть, немножко такой, как бы, биттерсвит, вся ее доминация музыкальная, поэтому посмотрим, что там, конечно, будет дальше.
А вот, кстати, вы не думаете, что вот это вот такое падение продаж и гонораров может быть связано, опять-таки, с диверсификацией контента? Например, вот у людей есть какое-то количество определенных денег, которые они готовы тратить на развлечения, на контент. Если раньше у них была только возможность, там, не знаю, платить за музыку и там ходить в кино, то теперь они эти же самые деньги, там, часть, например, тратят на, может быть, подписку на музыкантов.
На OnlyFans, на эротический контент.
Ну, может быть, не только OnlyFans, но, там, не знаю, у меня есть знакомая подружка, она музыкант. И в Spotify, например, есть опция делать донейшены тем, кого ты слушаешь. И она говорит, я заметила во время локдауна, что гораздо больше денег люди платили именно донейшены. И то, что вот сейчас говорят про малый бизнес и... То же самое связано с менее известными исполнителями. Люди начинают тратить больше денег на более нишевый контент, на нишевых исполнителей. Может быть, поэтому они продажи у таких больших музыкантов и меньше.
Ну, не знаю, мне кажется, это не совсем... Может быть, это связано именно... Я Дуа Липа не слушаю ее музыку, но, может быть, у нее музыка такая, что она в основном на клубы идет, и из-за того, что сейчас вот в этом году не было ничего, никакой такой движухи, может быть, поэтому ее музыка естественным образом не стала такой популярной, как
могла бы быть. А как же зум-вечеринки Юли? Очень развеселые с друзьями под музон.
Ну, вот в том-то и дело, что это не работает все.
Давайте будем честны, там их скорее под Меладзе проводили, а не под Дуа Липу.
Я, кстати, вспоминаю вот эту всю историю с локдауном. Можно маленькую историю по поводу концертов и музыки в локдауне? Я помню, как в самом начале, ну, во-первых, все были такие очень культурные, потому что Большой театр там объявил, что будет показывать свои постановки. Еще такие, ах, сегодня пятница, мы с семьей смотрим «Спящую красавицу». Потом, помню, была тема, Агутин, значит, стал делать живые трансляции и там петь, играть. Все такие... Ах, мы слушаем Агутина! Знаете, вот это вот все.
Да это уже не с такой интонацией, это уже «Эх, мы слушаем Агутина!» Это скорее так было.
Сейчас, знаешь, нет, тут как-то смешно, просто... Нет, простите, что я так глумлюсь, я сама немножко смотрела Агутина и сама смотрела постановки Большого театра, не подумайте чего. Но просто это довольно забавно, потому что если на расстоянии времени смотришь, то есть вспоминаешь, мне кажется, это глупо. То есть люди реально там сидят, экран какой-то открыт, и ты просто пялишься на то, как Агутин себя дома, там что-то... наигрывает. Не знаю, как будто ты не можешь учить его музыку нормально, не знаю, послушать, если ты прям очень хочешь сильно, да, то есть тебе обязательно нужна эта вот лайв-трансляция, и вы там такие, типа, ну надо же, там, 14 тысяч человек смотрит, с ума сойти просто вообще.
А закончилось так, и опять-таки все-таки там Шуфутинский были кругом, как обычно.
Ну, да. Кстати, скажите мне, раз уж мы тут так заговорили про разный развлекательный контент, что такое вот guilty pleasure по части контента было у вас в этом году? Что вот вам прям искреннюю радость доставляло? Не вот эту вот инстаграмную радость. Смотрим балет. А что-нибудь такое for real real. Сейчас мне просто, мне кажется, люди, которые обожают балет, просто меня хейтят в этот момент. Что это за шутка на тему балета? Балет — это супер, друзья. Смотрите балет. Так, Даша, что тебя, Юля, что тебя вдохновляло?
Ну, кроме ТикТока, да? Контента? Понятное дело.
Ну, такое прям, знаешь, типа вот guilty pleasure. Могу, кстати, рассказать про свое, раз уже спросила, чтобы вы пока подумайте. Короче, я вообще обожаю смотреть видео на Ютубе про распаковку адвент-календарей. Рождественских. Всякими бьюти. То есть это вот прям счастье и наслаждение. Серьезно. Я так радуюсь, когда приходит вот ноябрь, например, декабрь, начинают снимать эти ролики, и ты можешь просто сидеть и так один за другим их смотреть.
Подождите, что это за монстры распаковывают адвент-календари в ноябре?
Даш, это не монстры. Это санитары леса. Это люди, которые специально покупают все эти бьюти-адвент-календари, чтобы их распаковать и показать тебе, чтобы ты... Ты не купила плохой календарь, а купила хороший календарь и подарила хороший календарь своим друзьям. Зло. Понимаешь? Это все очень полезное дело. Я уверена,
вот что... Вот эти люди-то и начали, просто... вот сломали 2020-й, потому что это...
Нет.
Основополагающий закон вселенной. Адвент-календари существуют только в декабре.
Нет, Даша, на адвент-календари... Вот подожди, нет, наоборот, это хорошая практика. Человек купил календарь, он его распаковал, сказал, так, этот календарь шикарный, его надо купить. И ты такой, вот это шикарный календарь. А это распаковал, говорит, так, тут они нам положили смывку для макияжа, какой-нибудь аппликатор для теней, еще что-то. Нам такого добра не надо. Такой календарь мы не будем покупать за 8000 рублей. То есть, наоборот, это же здорово. И это такое, на самом деле, удовольствие смотреть такие видосы. Просто душа моя поет, серьезно. Я обожаю. Прям шаут-аут сейчас сделаю. Вот, есть такой канал в YouTube Red Autumn. Ну, типа, красная осень, да, как рыжая осень. Вот там прям замечательная совершенно девушка все делает. Она еще такая, с такими шутками, с прибаутками, говорит все время, ах, вы мои юморные виноградинки. Ах, ну еще что-то такое.
Окей, юморная виноградинка,
чилаут. Я самая юморная виноградинка и прям заряжаюсь энергией на весь день. Да, простите.
Чтобы ты знала, я джаджю хардкор. Просто для меня это самый большой крайм адвент-календари для декабря. Так же, как и рождественские фильмы, которые, скорее всего, мой guilty pleasure. Hallmark movies.
О,
хотя
да.
Ты, наверное, украла идею Юли. У нас это общий такой guilty pleasure. Смотреть Hallmark
movies. У меня
movies.
Он не guilty, у меня просто откровенный pleasure. Ничего guilty не было.
Ну, слушайте, я себе сломала зуб, когда смотрела Princess Switch. Вот до чего доходит этот obsession.
Что ты сломала зуб?
Зуб откололся кусочек, потому что я так увлеклась Princess Switch, так меня поразила логика событий.
Потрясающий фильм, правильно. То есть,
что я
золото,
не заметила, я случайно откусила кусок, но и откусила и при этом вилку. Так что вот до чего доводят рождественские фильмы. Просто...
Ну, я всегда знала, что они опасны.
Да, да. Такие дела. Ну да, это, конечно, понятное дело, что сейчас в декабре ужасно много я это смотрела. Но настоящий guilty pleasure, мне кажется, у меня у всех существует. Это пересматривание всяких старых-старых-старых вещей. И я вот сейчас тоже за время локдауна, мне кажется, все этим занимались. Я пересмотрела Gossip Girl.
Oh.
Вот это был true guilty pleasure. Это, скажу я вам, да, вся эта мода на 2000-х, это просто... Обнять и плакать.
Леггинсы.
Да.
Цветные колготочки.
Да, это... Муа.
Эх,
да.
Хорошо. Вообще-то, на самом деле, у нас реально намечается камбэк нулевых, поэтому, может быть, ты и не зря пересмотрела Gossip Girl. Он такой...
Так я примерно поэтому у меня все это и началось, что я как-то думаю, блин, вот чего посмотреть такого?
Эх, нулевые.
Ну вот, да, да, да. То есть я сначала пересмотрела Gilmore Girls, а потом пересмотрела Gossip Girl, это примерно, ну, немножко, наверное, Gilmore Girls чуть пораньше.
Пораньше, конечно, они что-то.
Да, чуть-чуть пораньше, да. Но все равно это было вот очень интересно смотреть, как это мода, особенно такая кэжуальная мода, каждодневная, это просто мечта.
Да, я обожаю тоже нулевые, я же вообще фанат же этой всей темы.
Плакала кровавыми слезами, глядя на все это.
Так, Юля, ждем твои всякие guilty и не guilty, и pleasure, и вообще.
У меня никаких guilty и pleasure не было. Я смотрела с большой радостью и с большим наслаждением сериал Castle и поняла, как сильно я соскучилась по процедуральным сериалам, потому что годы Game of Thrones и Stranger Things и вообще всех сериалов, где все время что-то происходит, постоянно события, постоянно страшно, постоянно герои в опасности, очень сильно я от этого устала, и мне просто очень нравится смотреть процедуральный сериал, где из серии в серию одна и та же структура, какой-нибудь очередной злодей недели. Ну, в данном случае, когда на карантине смотришь, это злодей каждого дня, если не каждого часа. Но просто персонажи просто вместе находятся, и ты видишь человеческий контакт.
Давай поженимся, понравится. Мне тоже одна и та же структура.
Нет, я люблю, когда есть детектив. Вы что? Нет, мне нужно, чтобы все-таки была какая-то...
Давай поженимся. Никогда не знаешь, какой козырь у жениха в рукаве. Прости, Юль, тебя перебиваю, прости.
Да, нормально. Нет, просто процедуральный сериал — это, наверное, мой новый плежер. Не guilty.
Тебе нужно Люцифера смотреть, я уже давно это говорю, потому что он как бы процедуральный, как бы такие олдскульные вот эти вот сериалы из нулевых, которые делали там CW, вот эти все такие вот каналы, да, это прям уже оттуда, по вайбику.
Прелесть. Я определенно буду его смотреть, дай мне только время.
Время — это все, что у тебя есть. Как будто я из трейлера Кристофера Нолана.
Правда.
У меня есть для тебя только одно слово. Дома.
Танет.
Бедняга наикается ему там. Можно, пока я не забыла, маленькую ремарку по поводу, для кого это был хороший год? Для Ани Тейлор-Джой.
Да.
Вот согласитесь со мной.
Да.
Супер хороший год, потому что только мы ушли на локдаун, вышла Эмма, которая сняла Autumn Devil с ней в главной роли.
А закончилась Гамбитом.
Да, абсолютно. Мне кажется, даже при том, что, например, я лично ждала этот сериал, успех, конечно, был такой большой непредсказуемый, потому что он правда... Это вот. То есть мы же даже можем сказать, что это сериал, где, например, не было там какой-то большой эротики, да, где не было какого-то дикого-дикого экшена за миллионы долларов. То есть это реально не «Игра престолов» совершенно. И при этом это очень выстрелившийся сериал. Ну и плюс, конечно, еще момент с тем, что ее утвердили на роль юной Фуриосы в «Нового безумного Макса». То есть прям у нее, конечно, прям шикарно. То есть знаете, как скажу так, наверное, предполагалось, что это может быть год Джоди Коммер. Мне вообще, в принципе, кажется, что они довольно похожи в порядке актрис, обе такие, в равной степени талантливые, обе играют очень хорошо всяких социопатов. Должен был выйти фильм там с Джоди Коммер, «Фри Гай», где еще Райан Рейнольдс, она там снялась на обложку «Вога», так у нее прям классно пошло. Но и сезон «Киллиан Ив» третий оказался как-то не очень.
Так себе, да.
И релизы все сдвинулись. Да, а вот у Аньки прям, Анька молодец. Всей душой за нее буду болеть, чтобы все у нее было хорошо.
Тут, кстати, интересный момент, тоже хотела обсудить, что это был год таких неоправданных ожиданий и неожиданных успехов. Потому что вот каждый раз, когда чего-то очень ждали, там, не знаю, тот же «Танец» Нолана или там что, чего еще ждали. Как же каждый раз, когда чего-то очень ждали, каждый раз не оправдывались ожидания. А вот то, чего, в принципе, не ожидали такого большого успеха, тот же «Королевский гамбит», или там, не знаю, тот же «Тайгер Кинг», например, никто же не ожидал такого успеха глобального. Каждый раз это был прям такой хит. Так что вот да, такой год неожиданностей.
Да, я, правда, не могу другие примеры какие-то придумать почему-то, но...
Я вот тоже сейчас пример не могу придумать, но это вот такое ощущение от этого года. Каждый раз, ой, неужели, надо же, как вот, ой, а зашло, оказывается, хорошо, всем зашло. А то, что вот, даже не помню, что, почему я об этом сказала? Мне было много примеров в голове. А сейчас все вылетели.
В итоге я не помню ни одного, когда мы решили поговорить об этом. Это прекрасный аргумент. Это так и нужно вести дискуссии.
Да.
У меня было много примеров.
Но сейчас не помню ни одного, не важно. Я, главное, я уверенно об этом говорю. Может быть, мы поговорим про ожидания, на что мы надеемся, чего мы ждем от будущего, да. Все-таки Новый год на дворе, на носу.
Юля, давай, your time to shine.
Никаких предсказаний нет. Мы ничего не сможем сделать с тем, что делают политики. Мы ничего не можем сделать, чтобы ученые быстрее сделали самую прекрасную, эффективно работающую вакцину. Мы ничего не сможем сделать с войнами Кристофера Нолана и HBO Max и Warner Brothers. Мы можем только своим видением, своими убеждениями и своими реакциями влиять на наш собственный маленький мир. И это самое главное. Каждый в ответственности за самого себя.
И за тех, кого мы приручили.
Да, и за тех, кого мы приручили. Я уже говорила, что следующий год не будет никакой такой жести, не должно быть никакой такой жести, которая была в этом году. Беспрецедентные аспекты на небе, которых не было тысячелетиями. То есть реально тысячелетиями не было вот этих встреч Плутона, Юпитера и Сатурна в Козероге. И уже не будет ни на нашем веку, ни на веку наших правнуков даже. Это уже не повторится. Но, как я говорила, да, вот будут вот эти вот квадратуры Сатурна и Урана. Это социальная нестабильность, это недовольство властью, это старое против нового, это много чего. И никто с этим ничего сделать не может. Мы можем только нести ответственность за себя и за свои реакции на то, как мы вообще все это воспринимаем.
А замуж я за Паттинсона выйду в следующем году?
Не в следующем, Даша.
Опять давай поженимся, да что ж такое-то?
Я, между прочим, вам не сказала.
Что ты выходишь
замуж? Я же на шаг ближе к этому.
Как?
Да, нет, к Паттинсону, к тому, что ты будешь... Моя подружка встречается с его лучшим другом.
Что? Замечательно. С Томом Стерриджем, что ли?
Нет, а какой-то он неизвестный, он модель, фотограф, а не друзья со времен его модельной карьеры.
Все понятно.
Так что
на
шаг ближе я к цели.
Это судьба.
Давайте теперь обсудим, это замечательно все, конечно, давайте обсудим реально, вот Юля сказала про астрологические ожидания.
Я чувствую, что ты несчастлива за не меня.
Прости, что мы тут искренность ценим или что? Я шучу, я счастлива за тебя, я просто переживаю, чтобы у нас сложился выпуск. Я хочу, чтобы мы обсудили наши ожидания такие может быть, поп-культурно, социально следующего года, потому что про астрологию мы уже поняли, и, честно говоря, довольно все безрадостно все равно прозвучало, хоть и без трэша, как в 2020 году, поэтому давайте про наши персональные какие-то ожидания. Юля, Даша, слушаю вас.
Ну, мне кажется, я несколько раз уже сказала за время этого выпуска, что я вот ожидаю взлета контента по подписке и какого-то такого нишевого контента, который люди сами создают, грубо говоря, на коленке, но который на самом деле очень классный, веселый и разудалый. То есть, понятное дело, что это уже сейчас вполне себе на взлете, но я просто, мне кажется, это будет продолжаться в 2021, и я надеюсь, это будет продолжаться, потому что это очень за всем весело наблюдать. Это просто поразительно, насколько всяких интересных талантов и вещей люди могут делать, когда у них есть время и возможности.
Когда у них есть все время мира.
Да.
Так, Юля.
Я думаю, что просто говорить о дальнейшей глобализации, продолжение прекрасного корейского нашествия. И, наверное, это единственное, в чем я могу быть уверена. Может быть, если действительно ситуация с ковидом закончится, вновь будут популярны какие-то олдскульные форматы развлечений, как тот же Оскар. Оскар последние годы же терял рейтинги, и вообще все эти церемонии, они все меньше и меньше зрителей привлекали. Может быть, теперь, когда люди поняли, каково это быть без этого всего, может быть, теперь они придут к этому как к чему-то напоминающему о былых хороших временах, как о чем-то, что было до ковида, и что вот теперь после него снова возродится все это. Может быть, это из старого света, что называется, какие-то камбэки будут у развлечений не старого света.
Говоря о старом свете и о ностальгии, да, возвращение 2000-х и о Gossip Girl. Мы упомянули это раньше, да, возвращение 2000-х.
Вот это как раз то, вот, чего я жду от следующего года.
Просто
это
вот
прям
да,
вот ждём. Это то, что я жду, конечно. Розовая Моторола раскладушечка. Кепка.
Пэрис Хилтон.
Ван Дойч. Чокер. Что там еще должно быть обязательно?
Заниженные штаны с низкой талией.
Нет.
Да, джинсы такие. Лоу райс.
Нет.
Кроп-топ.
Нет.
И топы. В общем...
Да, абсолютно. Я вот жду камбэка нулевых, мне кажется, что пора уже ему свершиться, потому что, мне кажется, это было 11-е десятилетие, там, из последнего, грубо говоря, века,
который
не было такой широкой ротации вот в культуре, не было такой широкой ротации фэшне. Знаете, видимо, мало еще времени прошло в тот момент. Ну, как бы, ты же не будешь там только закончить, они-то такой, хоп, давайте их косплеить и повторять. Нет, должно было пройти лет 10-15, чтобы мы, наконец-то, оценили, знаете, как большое видите на расстоянии, мы посмотрели и сказали «да». Вот так мы хотим. Блинг-блинг. Вот это вот все. Собачка под мышкой. Класс. Вот ну, прям, да,
это оно уже что... начинается, потому что, во-первых, тот же TikTok и Depop, например, и прочие там реселлинговые платформы, это же целый тренд Year2K. Если ты ставишь хэштег Year2K, то это все, тебе гарантированы просмотры, продажи, что угодно, потому что это уже обсессион среди подростков какой-то запредельный.
Да, так и есть. И в моде, собственно говоря, потому что когда, например, я смотрела показы весна-лето 2021, мне казалось, боже, как-то вот прям вот все такое белое, белая, как постель, как больничные какие-то робы. Думала, что это за такой сезон, а потом ты начинаешь присматриваться и видишь, что то там какая-то низкая талия проскочит. Вот эти вот, помните, пояса такие тонкие цепочками на талию, то есть какие-то вот такие
да.
вот вещи, которые, конечно, очень сильно.
Банданы.
Банданы, да. Кепки, вот эти вот майки такие с дурацкими надписями, спрятанные под курточкой Джоси Кутюр. То есть, вот, конечно...
То есть, на такой плохой ноте вы хотите закончить выпуск?
Подожди, это шикарная нота. Это шикарная нота. Ты что? Нулевые — это прям вайб. Серьезно, Юля. Нулевые, знаешь, как бы, это, знаете, я-то недавно видела какой-то такой твит. В общем, в твиттере кто-то написал, представьте, каково это, там, жить, типа, на планете, когда вышла песня Crazy in Love. Такие, типа, чувак, это было вообще-то там не так давно. И там, конечно, люди в комментариях просто беснули, типа, imagine being alive просто. Вот что-то в 2004 году.
Да.
Вот. Да, то, что совершенно неведомо джензерам, ну, или, по крайней мере, плохо ведомо джензерам, и то, что очень хорошо знаем мы, потому что это те годы, когда мы уже были...
Более-менее в сознании.
Созерцателями, да, культуры, всё, что происходит в мире, да, мы уже знаем это все, и, конечно, это прям... Даже адские леггинсы из Gossip Girl, надетые с платьями. Страшная вещь. Тем не менее, вот Шанель сейчас их в своем показе так и показали. Так
конечно, что... их за это хейтят, но да ладно.
Ну, знаешь, haters gonna hate.
Незабвенная Тейлор наша Свифт.
Тейлор наша Свифт тоже, да, молодец она. Все у нее хорошо будет. Надеюсь, и у нас.
Закончим мы на этой счастливой ноте.
Да, просто всем пожелаем шикарного года серебряного бычка.
А это будет,
да?
Серебряный бычок?
Серебряного...
Я не знаю.
Да, белый или серебряный бычок. Так шикарно. Должен звучать хорошо.
Замечательно. Все. Ну, тогда да. Все.
В общем, острых рожек.
Не надо просто рожек. С Новым годом, короче, всех. Не болейте.
Да. С Рождеством, потому что 25 декабря.
И Рождеством, да. Какое бы вы ни встречали, Рождество с его, с ним. И с Ханукой заодно. Кто бы там ни встречал.
Пусть вам новогодние эльфики принесут самые лучшие подарочки и самые классные поп-культурные штучки.
Да. Ура.
Аминь.
Аминь. Ну, просто рано. Аминь.
Кошмар.
Как будто мы в болливудском фильме.